Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Баптисты в России.
Современный баптизм и баптизм революционный. Опыт советской жизни. Вы вот говорите о вере в ангела-хранителя, но при этом вы служили в армии, советской армии.
Да, конечно.
Нет ли здесь некоторого противоречия? Когда баптизм начинался, когда он еще назывался «штунда», от немецкого слова «час на изучение Библии», то баптисты были категорически против службы в армии. Позиция была ближе к меннонитам. И только в 1910 году проходил съезд, дебатировали вопрос, и оставили на усмотрение каждого отдельного члена церкви. Но пришла советская власть, и эту царскую разболтанность отменила. И в середине 20-х ломали ведь не только митрополита Сергия Строгородского, руководителя Московской патриархии, требуя лояльности, но ломали и баптистское движение, и добивались, чтобы безоговорочно служили в армии. И с началом Великой Отечественной войны и центральные баптистские учреждения выступили с призывом идти на фронт. Значит, ангелов недостаточно, надо еще оружие.
Ну, я не думаю, что это вот тема отношения к оружию и к службе в армии и тема ангельской защиты какое-то имеет сопряжение. Все-таки, может быть, не достает времени об этом поговорить. Но отвечая на ваш вопрос по части вот баптистской позиции по отношению к службе. Действительно, дореволюционная позиция может быть так истолкована, но даже в ваших словах звучит ясность. Она заключается в том, что центральные органы баптистских церквей оставляли на усмотрение самих верующих вот свою позицию по отношению к службе и применению оружия. То есть директивные функции и тем более указания церквам или верующим баптистские органы центральные не брали на себя. Вот. Это советская система. Да, действительно, меннониты, они исповедуют пацифизм. Для них здесь нет предмета рассуждений. Влияние меннонитского, безусловно, было достаточно сильное. Этого никто не отрицает, но этому способствовал еще и ленинский декрет, и потом освобождение по религиозным убеждениям от службы в армии. Конечно, разруха революционная, разруха гражданской войны. И, естественно, она породила это массовое уклонение от службы. Это была естественная реакция. Но когда оказалось бессильное уже государство защищать самого себя, и власть взялась очень сильно и мощно восстановить, восстанавливать свою силу, в том числе и вооруженную. И вот тогда давление, оно было очевидным. Тогда обращение к центральным органам за таким директивным решением, это было очевидным. Вот сломанные были или не сломанные были руководители, принявшие это решение, не мне судить, но я не могу отвергать этого давления и считаю, что оно, безусловно, сыграло эту роль. Иначе не было бы никакого специального нужного мотива собирать съезд и принимать на этом съезде решение. Так сделали и христиане-баптисты, и евангельские христиане. И в истории эти факты не скрыты.
С христианской точки зрения. Баптисты в России. Программу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 22 апреля 2004 года.
В эфире передача «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях председатель Союза евангельских христиан-баптистов России Юрий Кириллович Сипко. Я начну с сообщения, которое пришло на пейджер «Радио Свобода», и которое адресовано косвенно и нашему гостю, потому что звучит оно так. «Господин Яков Кротов и другие, что же вы лезете в личную жизнь России? Все-то вы смотрите, поучаете нас, как учить детей в школе, общим развитием религии. Как же вы ненавидите Россию? Почему мы не лезем в вашу жизнь в Штатах, в Англии? Москва? Мария Ивановна». Конец сообщения в адрес нашей передачи. Юрий Кириллович, ведь это сообщение не только в адрес ведущих «Радио Свобода». Очень часто мы слышим в адрес баптистов, евангельских христиан, именно такие слова. Что вы нас получаете? Вы выступали с критикой идеи введения в школах предмета основы православной культуры. У вас брат в Соединенных Штатах Америки.
И пастор. Не один.
Ах, даже и не один. «Как же вы ненавидите Россию», процитирую я слова Марьи Ивановны. «Вы засланный казачок, коренной русак. Насколько я знаю, вы белорус, чей дед по программе Столыпина перебрался в Сибирь, имел там, скажем прямо, почти поместье, был раскулачен в 20-30-е годы, и ваш отец уже был протестантским баптистским пастором. Тем не менее, вам приходится сталкиваться с отношением к баптизму и к себе лично, как к чему-то инородному для России?»
Добрый день. Безусловно, да. На этот вопрос ответ однозначно. И не только такие, можно сказать, доброжелательные вопросы, как Марья Ивановна, но и очень резкие, и с угрозами. Баптисты в России сегодня испытывают и угрозы, которые приводятся в действие, поджигаются дома молитвы. За полтора года только на Новгородской области 3 дома молитвы сгорели. Подмосковный Балашихи дом молитвы подожжен, противостояние очевидное. Я лично, как христианин и потомственный баптист, безусловно, испытываю часто вот этот жуткий дух неприязни. Я не имею в отношении к таким людям ни ненависти, ни какой-то ответной злобы. Я понимаю природу этого явления, она глубока очень.
И в чем она?
Она в том массированном сталинском еще насилии над личностью, которые развернули страну нашу. Хотя корни ее гораздо глубже. Но помню свое детство, и учителя, красивые и образованные люди, которые, показывая на меня, сына верующих родителей, других учеников, призывали вот гнать сектантов. Они шпионы немецкие или они шпионы американские? И в этой глухомане в сибирской, в которой, когда я уже учился в старших классах и в техникуме, учителя иностранного языка говорили, мы иностранца не видели в глаза, и вам его не видать.
Юрий Кириллович, так это звучит все очень красиво. Героическое детство христианина, мальчика, отец которого на 5 лет был отправлен в тюрьму за исповедание Христа, гонение в школе, Сибирь. Тем не менее, насколько я знаю, а ваша биография не является большим секретом на таком посту, вы покинули церковь в подростковом возрасте, и 8 лет, как вы сами говорили, были блудным сыном. И вы знаете, хрущевские гонения, сталинские гонения – это одно. Но когда я читаю ваши воспоминания о том, как родной отец драл вас за уши до покраснения, как он бил вас военным ремнем и спрашивал, сколько раз вас надо наказать, чтобы вы поняли, что можно, а что нельзя, я скорее, ну, не то чтобы на стороне Никиты Сергеевича Хрущева, но, в общем, у меня закрадывается такая мысль, что, в общем, как же правильно вы сделали, что ушли из дому, и потом, насколько я понимаю, с некоторым трудом вернулись уже после женитьбы, скорее по настоянию жены, потому что же это за христианство-то такое, у которого в одной руке Евангелие, а в другой руке ремень с военной пряжкой, крайне увесистое оружие. Вот как вы для себя сейчас уже сами отец 10 детей, как вы для себя, вы своих детей тоже ремнем?
Да, к сожалению, не так. Хотя не считаю такое действие ни противозаконным, ни каким-то злобным.
То есть вы не бьете, об этом сожалеете?
Сожалею, потому что на самом деле розга, которую Писание учит применять и выражать любовь, она действительно такова. Ясно, что это не жестокость, это не злоба какого-то вот восстания друг на друга, это отцовская забота. И я говорю об этом позитивно, потому что на самом деле своей собственной дочери слышал слова упрека, когда она высказала мне недостаток наказаний, и это было для нее, может быть, как раз вот отсутствием должных регуляций. Мер.
Это она в 10 лет просила побольше наказания?
Нет. Тогда, когда она уже могла просить, зрелая, вот, умев уже вот составить и то, и другое.
Став на ноги. Спасибо. У нас уже есть один звонок. Прошу вас.
Это я говорю с вами.
Добрый день. Да, это вы. Представьтесь, пожалуйста.
Очень приятно с вами разговаривать. Я частенько слушаю. Я пенсионер-педагог. Проработал в школе после Отечественной войны 50 лет. Выше культуры науки в жизни нет. Она начинается с гигиены. Но речь вот о чем идет. Вот я слышу часто религиозные передачи, все. У нас не однобоко их трактуют и неправильно понимают. Речь идет о том, что ведь сама культура, она началась с науки. С науки логики, которая существует более 2000 лет. Вот. И известные самые великие, гениальные философы, такие как Платон, Аристотель и так далее. В нашей эре самые великие – это Кант и Гегель, которых не понял ни Ленин, ни Маркс, ни Энгельс. Но речь не о них идет. Речь идет о том, что каким образом мы защищаем человечество, а не только отдельных людей. Ведь речь идет о том, что человек должен учиться себя защищать. Чем? Умом. Ни силой, ни кулаком. Это, допустим, там хоккей или там бокс, там другая вещь, или шахматы. Это спорт. А когда человек живой и развивается умом, он должен обязательно изучать логику. Речь идет о школе. Наша школа никуда не годится. Не знаю, как за границей я там буду выступать, но речь идет о том, что высшая наука, логика, обязана быть в школе и наука о морали. Вот это два, это не аспекты, это самые глобальные положения, о которых вообще не говорит ни наша Дума, ни партии, и правительство, конечно, связаны материальными, так сказать, проблемами.
Спасибо большое. Юрий Кириллович, итак, вы выступили против преподавания в школах основ православной культуры. Логику в наших школах тоже действительно не преподают, как подметил наш слушатель-педагог. И это же вопрос и замечание простейшее, апологетическое. Сегодня вера христианская кажется абсолютно алогичной, точно так же, как и 2000 лет назад. И нас могут спросить, вы что, буквально веруете, что Христос воскрес вопреки всем законам науки и логики? Вот для вас тогда, когда вы вернулись в церковь в 24 года, да, если я не ошибаюсь, вот для вас, ведь это же так характерно, типичный юношеский бунт против родительского авторитета, против школьного авторитета, против всего, что мешает, казалось бы, жить, или вы только с удовольствием ушли из церкви. И затем возвращение. Вы можете ведь тогда сказать о своей вере, вот как человек, который был атеистом и вернулся? Или, ну, во всяком случае, насколько вера совместима для вас с логикой, с культурой, с тем, что вы принадлежите к русской культуре, которая далеко не только христианская?
Вы знаете, я вот не очень так бы акцентировал свой уход из семьи, из церкви, как протест. Это была естественная ситуация. Вырос, закончил школу, следующий шаг – учеба. В городке, где я жил, таких учебных заведений не было, и даже строительный техникум, где я учился, должен был уехать из дома в Омск. И учась уже, вот, живя в общежитии, в окружении того студенчества, которое было. Это я воспринял весь образ жизни. Но в этот период, вот десятилетний период такой жизни без церкви, без семьи, я не допускал и мысли о какой-то вот атеистической, безбожной идеологии, которая могла бы удовлетворить мою душу. Больше того, и к 24 годам, когда я пришел к Богу, за что очень благодарен и родителям в первую очередь, потому что они, по крайней мере, в этом в пустом вакууме духовном вложили в меня эти семена веры, и не только от обезьянной теории, они меня и отчи мои подняли к небу и к Богу, и не зная этого, будучи пацаном, а след остался. И в минуты, когда для меня жизнь потеряла всякий смысл, потому что все, что она предлагала, я попробовал, и все, что я попробовал, было горько и противно, следующий шаг был петля на шею или прыжок с моста. Единственное, что держало, это понимание Бога, который на самом деле есть реальность, и моя жизнь не случайность, и моя ответственность за нее. Вот эта встреча с Богом произошла как естественная, в общем-то. Я принимаю его, хотя и чудесная. Что говорить о логике науки, почему нужно противопоставлять вере христианской эти основы? Вот здесь для меня загадка. Хотя разгадка тоже очевидна, поскольку искуситель и тот враг душ человеческих – сила реальная, зовущая вот на баррикады, зовущая к такому неприязненному отношению, и даже внутри сообщества, понятно, но я, как христианин, никогда не был против логики. Мой сын закончил университет на факультете математики, где логика, наверное, является основой или, по крайней мере, серьезной составляющей. И сам я, ну, не бахвалюсь, скажу, логика не лишен, но Евангелие и Библия меня покорила больше всего именно логичностью абсолютной. Вот. И то, что касается какого-то конфликта у современной науки, я думаю, что она просто поражена вот этой атеистической теорией эволюции простым отвержением Бога. А вот уважаемый слушатель, который нам звонил, упоминавший там философов известных, эти люди немножко иначе относились к Богу, к идее Бога, к идее творения.
Спасибо, у нас есть еще один звонок. Прошу вас.
Добрый день, Анатолий, Москва. Вот есть такая книга или серия книг «Откровения ангелов хранителей их, но насколько они соответствуют, так сказать, христианскому понятию и Библии, там, и Евангелию?
Спасибо. Юрий Кириллович, как баптизм относится к учению об ангелах-хранителях?
Я сказал бы не относительно книги, потому что я ее не читал, но относительно защиты Божьей мы абсолютно исповедуем убеждение в том, что Бог имеет свою армию ангелов и имеет защиту для каждого человека, и его обещание, вот слово Божье, которое говорит: ангел твой ополчается вокруг боящихся тебя, или касающийся вас касается зеницы ока моего, или обещание из руки моей никто не похитит. Они все эти слова говорят о том, что у Бога есть эти ресурсы, которыми он охраняет каждого человека.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях председатель Союза евангельских христиан-баптистов России Юрий Кириллович Сипко. Юрий Кириллович, но вот современный баптизм и баптизм революционный – опыт советской жизни. Вы вот говорите о вере в ангелы-хранители, но при этом вы служили в армии, советской армии.
Да,
нет ли здесь некоторого противоречия? Когда баптизм начинался, когда он еще назывался «штунда», от немецкого слова «частное изучение Библии», то баптисты были категорически против службы в армии, позиция была ближе к меннонитам. И только в 1910 году проходил съезд, дебатировали вопрос, и оставили на усмотрение каждого отдельного члена церкви. Но пришла советская власть, и эту царскую разболтанность отменила. И в середине 20-х ломали ведь не только митрополита Сергия Строгородского, руководителя Московской патриархии, требуя лояльности, но ломали и баптистское движение, и добивались, чтобы безоговорочно служили в армии. И с началом Великой Отечественной войны и центральные баптистские учреждения выступили с призывом идти на фронт. Значит, ангелов недостаточно, надо еще оружие.
Ну, я не думаю, что это вот тема отношения к оружию и к службе в армии, и тема ангельской защиты какое-то имеет сопряжение. Все-таки, может быть, недостает времени об этом поговорить. Но отвечая на ваш вопрос по части вот баптистской позиции по отношению к службе. Действительно, дореволюционная позиция может быть так истолкована, но даже в ваших словах звучит ясность. Она заключается в том, что центральные органы баптистских церквей оставляли на усмотрение самих верующих вот свою позицию по отношению к службе и применению оружия. То есть директивные функции и тем более указания церквам или верующим баптистские органы центральные не брали на себя. Вот. Это советская система. Да, действительно, меннониты, они исповедуют пацифизм. Для них здесь нет предмета рассуждений. Влияние меннонитского, безусловно, было достаточно сильное. Этого никто не отрицает, но этому способствовал еще и ленинский декрет, и потом освобождение по религиозным убеждениям от службы в армии. И, конечно, разруха революционная, разруха гражданской войны. И, естественно, она породила это массовое уклонение от службы. Это была естественная реакция. Но когда оказалось бессильное уже государство защищать самого себя, и власть взялась очень сильно и мощно восстанавливать свою силу, в том числе и вооруженную, вот тогда давление, оно было очевидным. Тогда обращение к центральным органам за таким директивным решением, это было очевидным. Вот сломанные были или не сломанные были руководители, принявшие это решение, не мне судить, но я не могу отвергать этого давления и считаю, что оно, безусловно, сыграло эту роль. Иначе не было бы никакого специального нужного мотива собирать съезд и принимать на этом съезде решения. Так сделали и христиане-баптисты, и евангельские христиане. И в истории эти факты не скрыты.
Спасибо, у нас есть звонок в студию. Прошу вас, вы в эфире.
Ага, это Владимир, Санкт-Петербург.
Добрый день.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Яков Гаврилович, я вот не понимаю, что такое, ну, ваша цитата, коренной русак. По крови стопроцентный, но славян, англосаксов, евреев нет стопроцентно. Кровь любого народа должна обновляться, чтобы не было крови смешения. Итак, что такое тогда вот коренной русак?
Спасибо, Владимир. Как говорит нам антропология, коренной русак – это человек, у которого обязательно есть огромная доля финской крови, татарской крови, да, потому что территория Центральной России принадлежала финно-угорским племенам. Ну вот, конечно, Юрий Кириллович – классический, типичный русак, то есть белорус в третьем поколении сибиряк. И уж таких кровей, я думаю, там намешано-то в Сибири столько было ссыльных, а детей разметало и родственников разметало, да, в семье 12 человек, тот уже в Америке. Так что здесь, конечно, встает проблема национального отождествления веры и нации. На самом-то деле коренным русаком могут назвать и татарина, если он стал, да, православный, священник, очень быстро. Чадаев тоже ведь не русская фамилия, а татарская, как и Карамзин, но уже коренные русаки. Вот это отождествление православия и русскости. Мы возвращаемся к тому, что прозвучало в начале нашей передачи. В одном из своих интервью вы заявили, если каждый баптист будет миссионером, то через 10 лет Россия будет христианской. Но ведь это же можно прочесть так, что сейчас Россия не христианская страна. Ну, значит, да, немножко обидные слова.
Обидные слова.
Так вы при них остаетесь? Что не христианского в современной России, и чем проповедь евангельских христиан-баптистов отличается от православной
миссии? Я начну с того, что извинюсь перед каждым христианином, число которых в России неизвестно. Тот, который себя отождествляет христианином, он даже не обидится. Но добавлю к этому, что в этом убеждении я остаюсь, и аргументы для этого очень простые. Кто в нашей христианской России пропивает все национальное достояние, человеческий образ потерявший, и выпустив в свет в нашей стране 60 лет без войны 4 миллиона бездомных ребятишек? Кто в нашей христианской, простите, России вот коррупцией прожжен и пронизан с самых низов и до верхов, так что до сегодняшнего дня, правда, не нашла места у себя? Это не мое высказывание. Велика свято-русская земля, а правде нигде нет места. Поэтому, когда я говорю о том, что Россия станет или должна стать христианской, я говорю не о том, что у нее должны быть хорошие исторические корни или какие-то внешние признаки. У нее должны восторжествовать христианские идеалы, которые делают человека человеком.
То есть вы хотите сказать, что пропевают православные, гуляют православные, тут приходит баптист и несет чистое слово Евангелия, или немножечко...
Я хочу сказать не своими устами то, что существует, когда вот миссионеры баптистские пытаются прийти в колонии, почти миллион наших сограждан находят там для себя вот некоторое вдохновение, то встречают зачастую ответ, и он очень простой. Православные здесь, баптистов тут нет. Пожалуйста, идите домой. Этих характеристик у нас очень много.
Вот вопрос по пейджеру от Георгия. Юрий Кириллович, согласны ли вы с выводами Православного собора о 10 бизнес-заповедях, особенно с 9-й заповедью, призывающей пресечь эксплуатацию порока и инстинктов? Современный бизнес. Вы ведь говорили в одном из интервью о том, что многие баптистские церкви начинают больше рассчитывать на спонсоров состоятельных, чем на членов общины, чем на Бога. И вот сегодня вы говорите о коррупции в стране. Значит, она проникает и в баптистские ряды? Или все-таки, на ваш взгляд, можно говорить о баптистах как о людях более нравственных, чем православные?
Мы, безусловно, часть общества, и найдется примеров тому, что вы сказали, и коррупции, в том числе в христианской и баптистской среде, безусловно. Но наша четкая позиция заключается в том, что люди, носящие имя христианин, баптист, не могут быть членами церкви, если они замешаны в каких-то преступных сообществах, если они противозаконные творят дела, если они в семьях не ведут благочестивый образ жизни, если они пьяницы, если они употребляют наркотики, если вот тот набор антинравственных ценностей они исповедуют и совершают, они не могут быть членами церкви баптистской.
То есть община таковых просит удалиться?
Да, у нас существует институт отлучения точно по заповеди евангельской, которая написана «Исторгните развращенного из среды себя».
То есть вы 77 раз или там 49,7 призываете покаяться, а потом исторгаете?
Может быть, даже 3, потому как Писание говорит: «Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся». Поэтому, что касается вот бизнеса игорного, с одной стороны, я согласен с тем, что там написано, это должно пресекаться, эксплуатация человеческих пороков. С другой стороны, это ответ и на предыдущий наш вопрос, что засилье вот этого именно страшного развращения в нашем обществе, к сожалению, по-должному, ну, неоцененного ни христианскими лидерами, ни интеллигенцией российской. Мы можем воевать против храма в Москве Кришнаитского, которого никто не видел. Но я не видел ни одного возгласа против того, что игорные дома, наши ночные клубы, которые разрушают личность и общество, они заполонили наш город.
А вы предпочли бы уповать на государственную власть в решении этой проблемы или на частную инициативу?
Я вижу, что государственная власть сегодня не видит этих проблем. И что значит уповать на государственную власть? Государственная власть...
Призывать Лужкова закрыть казино.
Государственная власть сегодня совершенно безвольна. Я не вижу, чтобы государственная власть хотя бы начала действовать так, как когда-то Путин сказал, где будет у нас единственная диктатура закона. Где, какие для этого признаки вы видите?
Спасибо, Юрий Кириллович. Напоминаю, в эфире «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения». У нас в гостях председатель Союза евангельских христиан-баптистов России Юрий Кириллович Сыпко. И мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей. Дадим слово слушателям и поговорим о том, что общего у современных баптистов в России с их православными собратьями.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Баптисты в России.
Часто среди баптистов идут конфликты, они приводят к расколу между церквами, община разделяется, и, как вы сказали однажды, в результате люди отшатываются от движения, от церкви, потому что они уже видят, что там не Бог, а только раскол и разделение. Но ведь и сам баптизм вырос когда-то из такого же желания чистоты, из невозможности, скажем, войти в православную церковь. И я часто, когда мне говорят: «О, у вас у православных там кадила, чудила, и вообще все неправда», вот я говорю: «Пожалуйста, идите к баптистам, у них нет никаких кадил, воздух чистый,
да,
дух не летает, светло». Но они и к вам не пойдут, Юрий Кириллович. Такие люди, они сами не осознают, почему они не идут в церковь. И вот вы выдвинули программу, если я не ошибаюсь, 600 новых церквей с тем, в какой-то далекой перспективе, чтобы в каждом городе России обязательно была баптистская церковь. Сейчас, напомню, в Союзе евангельских христиан-баптистов 1600 храмов.
Да.
У меня такое ощущение, что вы еще эту программу чего доброго выполните, потому что вот в Москве 20 баптистских церквей, а в Омске 10, всего в два раза меньше, чем в Москве, хотя население в 10 раз меньше.
Угу.
Это потому что в Омске Сипко династия проповедовала Евангелие. И тем не менее, вот ваше отношение с православными, вы же очень похожи, поддерживаете власть государственную, не выступаете с ее критикой, насколько я понимаю, так вот, чтобы уже очень активно, вы тоже не выступаете в защиту там каких-то новых христианских движений, скорее относитесь к ним скептически. Святейший Патриарх присылает вам поздравления к Пасхе, как главе Союза ИХБ. Вот в чем бы вы указали на свое отличие тогда от православных, не догматическое, не по вероисповеданию, а в отношении к той же государственной власти?
Ну, вы знаете, вопрос очень сложный. Я только скажу, что действительно мы вышли из православия. Тому лет 150 назад случилось это, когда Библия стала доступной, читать ее стали русские крестьяне православные. В свое время их даже и называли православные, читающие Библию. И реакция официальная или реакция священства приходского породила это движение евангельское, которое родилось-то в приходах православных, в крестьянских семьях Украины или России, интеллигенция Петербурга, тоже православные все, по сути. Это не был прозелитизм, который был внесен извне с целью или с желанием как-то разрушать православную церковь. Это было, естественно, движение Духа Святого. Это, на самом деле, было желание жить по Библии. И сегодня правильно вы сказали, что такое же движение существует, потому что каждому хочется и ясности, и чистоты.
С христианской точки зрения, баптисты в России. Программу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 22 апреля 2004 года.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, и мы продолжаем встречу с председателем Союза евангельских христиан-баптистов России Юрием Кирилловичем Сипко. Юрий Кириллович, до перерыва мы говорили о том, что советская власть давила на баптистов и добивалась объединения всех по возможности протестантских деноминаций в одной корзине, чтобы вот к чиновнику вызвали одного, и там уже по вертикали власти спускается ценное указание. Крушение советской системы контроля над религией нанесло ущерб евангельским христианам-баптистам. Многие ли ушли из Союза?
Вот я думаю, что давило это абсолютно точно, и скрывать это невозможно, но на самом деле оно не собирало всех в одну корзину для того, чтобы управлять, оно собирало для того, чтобы уничтожить. И известное обещание Никиты Сергеевича, последнего там какого-то верующего показать по телевизору, это все помнят. Но что советская система нанесла ущерб христианскому движению, какой может быть в этом вопрос? Ведь фактически мы говорим сейчас о России христианской или нехристианской. Надо быть просто честными, чтобы сказать, Россия не может быть сейчас христианской. 70 лет безбожного тоталитарного атеизма, который разрушил человеческую нравственность. И последствия этого разрушения налицо. Выйдите из Москвы, зайдите в русские города, в которых стоят эти домишки жалкие, вросшие в землю. Зайдите в русские деревни и посмотрите, как они выглядят. Война еще не закончилась. Посмотрите на наши эти бывшие похвальные огромные комплексы животноводческие, без крыш, без окон. Или по самые уши в навозе торчащие коровы, от которых еще ждут молока. Это сегодняшние еще все последствия. И мы говорим о том, что оно разрушило или не разрушило, были последствия или не были. Они были и катастрофические. Сегодняшний психоз на религиозном поле – это тоже последствия того давления коммунистического. И сегодняшний национализм в религиозных лидерах – это все еще чекистское прошлое, советское прошлое.
И все-таки многие ли общины ушли из ЕХБ после 90-го года?
А вот в таком ключе вопрос, ответ будет однозначный – нет, совершенно нет. Российский Союз, вот, организованный как раз на стыке, когда советская система, задрожав, падала, во время советской эпохи российского братства как такового не существовало. В системе советской, как и вот в политической карте, существовало 15 союзных республик, каждый их может перечислить, только никто не видел Россию. Так точно и на нашем поле христианском. Баптисты были в 15 республиках, но они не были даже объединены в России.
Спасибо. У нас есть звонок в студию. Прошу вас. Добрый день.
Здравствуйте. Вы знаете, меня очень волнует вот вопрос, особенно вот в связи с нынешней ситуацией, напряженной в мире. Вот отношение христиан, в том числе и баптистов, им к вопросу противоборству злу. Вот насколько я понимаю, как бы весь смысл вот Нового Завета, как бы отношение Христа, это именно ненасильственное, как бы, противление злу путем личной жертвы, путем как бы увещевания, личной жертвенности. Но вот насколько я сейчас понимаю, вот, например, мы знаем, что вот президент Буш, его администрация, они все считаются очень верующими как бы людьми и говорят, что политика Америки – это воплощение библейских принципов. Но получается, но они как бы очень четко говорят, что вот есть зло, есть добро. И мы, как со стороны добра, имеем право силой с помощью там ракет принудить зло как бы к добру или это зло уничтожить. Вот мне кажется, это не совсем вяжется как бы именно с христианским методом, с христианским путем как бы борьбы со злом. Вы не можете пояснить ситуацию? Все-таки вот, например, тот же Буш, он баптист, к какой протестантской конфессии он относится? И в частности еще вот вопрос о вот арабо-израильском конфликте. Вот насколько я знаю, вот как апостол Павел говорил, что нет ни христиан, ни иудеев, ни скифа, да, то есть как бы равноправие народов. Но вот насколько я знаю, вот именно правые как бы такие вот протестанты в Америке, они считают, что Израиль прав всегда, потому что как бы в Ветхом Завете земля дана Богом, значит, избранному народу, и значит, априори палестинцы никакого права не имеют, и соответственно, американский народ, вообще все христиане должны априори быть на стороне как бы Израиля и в том числе и военной силой помогать Израилю. Вот я прав или нет? Вот,
может, спасибо, вы не представитесь?
Меня Николай зовут.
Спасибо большое. Юрий Кириллович, вот два вопроса. Напомню для справки все-таки, что, конечно, президент Буш баптист, и более того, член, если не ошибаюсь, именно Southern Baptist Association.
Ну, я должен извиниться, но президент Буш методист.
Методист все-таки, тысячу
извинений. Хотя он и издался, техасский ковбой. Да? Хорошо. Христианин, да, но методист.
Так,
а что же я могу сказать о том вопросе, который беспокоит, безусловно, каждого христианина? Надо все-таки различать заповеди Христа, относящиеся к нравственному вот, набору ценностей личности и во взаимоотношениях межличностных, которые отличаются от ответственности государственной власти. И никто другой, как Новый Завет, говорит нам о задаче государственной власти пресекать зло. Напоминаю послание к римлянам, 8 глава, где так прямо написано: «Начальник не напрасно носит меч для отмщения делающему злое». Или взять тот же Ветхий Завет, библейские заповеди от Бога исходящие, которые говорят о там самом строгом отношении к нарушителям вот этого самого Божьего же, где порядок «не прикасайся к жизни, не лишай жизни» установлен, тем не менее возмездие существовало. Поэтому с точки зрения христианской политическая власть обязана наводить порядок, обязана пресекать зло, обязана восстанавливать свободу для граждан своей страны и обеспечивать эту свободу. Государство – это институт насилия, но это институт не в марксовских работах рожден. Он рожден на библейских страницах, и эти установления мы можем проследить в Библии. Поэтому есть противоречие только тогда, когда мы ассоциируем свой христианский внутренний мир с государственными задачами. Это нелегко, но это нужно разделить. И Буш, как христианин, совершает свою молитву перед Богом, читает свое Писание, посещает свою церковь. Но Буш, как президент, призван принимать решения, защищать государственную безопасность, обеспечивать интересы граждан своей страны. Вот, я считаю, что не могу и не имею права осуждать его политику, но это вопрос принципиальный, касался бы он страны нашей или Китая, или Кореи. Что касается вопроса по Израилю и палестинцам, мы очень мало информации знаем об этом. К сожалению, все прошлое советское, которое было односторонним, когда мы объединенные или разъединенные арабские позиции поддерживали, их воспитывали, их обучали и, естественно, поддерживали палестинскую точку зрения, не зная совершенно судьбы Израиля, не зная их состояния дел. И совершенно не так, что мировое сообщество поддерживает только лишь израильскую точку зрения. Мы сегодня видим, что и в ООН по вот этому процессу военному масса резолюций, осуждающих Израиль, призывающих освободить территории оккупированные, вывести войска из сектора Газа и прочих там захваченных территорий. Поэтому это неверное представление. Мировое сообщество и американцы в том числе достаточно подходят объективно к проблеме Израиля и Палестины.
Но как раз американские баптисты все-таки на стороне Израиля. Считают, что именно там, в долине Армагеддон, будут
развернуты. Я думаю, что здесь есть и то, что сказал наш уважаемый Владимир, на самом деле, как бы к библейскому образу Израиля, привязывая свои симпатии, но в большей части еще и потому, что чистая такая вот логика, о которой мы тоже сегодня говорили, заставляет быть по-настоящему откровенными. Израиль сегодня не нападает на живущих рядом с ними палестинцев, сирийцев или иорданцев. Израиль сегодня защищает, и это нужно зайти туда, в эти израильские улички, сесть рядом с ними, вот в их кафешку, и пообедать с ними вместе, и понять, что на самом деле такое Израиль. Это полторы улицы Москвы, из которых некуда убегать. И когда там неизвестно, в какое время, в какой кафешке взорвется бомба, автобус, то надо тогда понять, что же сделать, чтобы жить.
Спасибо, Юрий Кириллович. У нас есть еще один звонок. Прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Яков Гаврилович и Юрий Кириллович. Санкт-Петербург. Лобанов Владимир Алексеевич.
Очень приятно.
Значит, по моему мнению, несчастье человечества заключается в том, что оно до сих пор еще не выработало истинного мировоззрения. А что значит истинное мировоззрение? Это мировоззрение, которое не дает возможности совершать ошибок. Было мировоззрение у коммунистов. Они натворили таких дел, что, вы понимаете, много совершили ошибок. Дальше фашисты, то же самое, я имею в виду германские фашисты. Теперь православные христиане. Значит, сколько в православии там тысячи лет существовало христианство, и вот за тысячу лет они не смогли выработать мировоззрение, которое бы им позволило не вернуться в самоуничтожение в 1917 году. Значит, это тоже ложное мировоззрение. Идем дальше. Почему возникает ложное мировоззрение. Мне кажется, все религиозно верующие люди ошибаются, когда принимают гипотезу за истину волевым порядком. Но откуда нам известно, что Иисус Христос, вполне возможно, что это была историческая личность, Иисус Христос вознесся и стал Богом. Нам этого неизвестно. Поэтому мы не можем за истину принимать эту гипотезу. И до тех пор, пока люди не научатся непознанное заполнять знаниями, ничего у нас не выйдет. Мы постоянно будем друг друга резать. Потому что у верующего человека нет аргументов. У него вера, чувство. И он, естественным образом, при определенных обстоятельствах, очень быстро становится фанатиком.
Спасибо, Владимир Алексеевич. Слово Юрию Кирилловичу Сипко.
Спасибо. Я думаю, что, Владимир Алексеевич, вы точно все подметили. Единственное, я теперь вопрос адресую к вам. Как же вы заполните вот тот вакуум нравственный, духовный, знаниями, которых человечество так и не получило за свои несколько тысяч лет развития, а остается таким, как есть? И знание никак не решает вопросы ни нравственности, ни вопросы тем более духовными. И здесь можно дискутировать очень долго, но я очень рад вот тому откровенному разговору и вопрос, который вы задали. Желаю, чтобы вы с позиции знания нашли бы для себя такое серьезное обоснование, чтобы оставаться спокойным и разрешать проблемы, когда ваши дети вас не слушают, когда от вас ушла ваша жена, когда вас ожидает ужасное, о чем Чарльз Дарвин, помню, в свое время говорил, жизнь делается невыносимой от одной только мысли, что придется умереть в результате этих огромных знаний, которые мы получаем. Если вы ответите на эти вопросы с точки зрения науки, я буду рад, чтобы вы поделились со мной.
Спасибо, Юрий Кириллович. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, а в гостях у нас председатель Союза евангельских христиан-баптистов России Юрий Кириллович Сипко. И, конечно, хочется мировоззрения, которое бы не дало возможности делать ошибки, но действительно понимаешь, что, в конце концов, а пусть будет вера, которая дает возможность сделать ошибки и при этом еще прощает.
Аминь.
Потому что грех и ошибка – это ведь синоним. У нас есть еще один звонок в студию. Прошу вас. Добрый день.
Добрый день. Это сестра Нина, Москва. Дорогие братья, я рада, вот, что мы с Господом. Вот, и я думаю, этот предыдущий тоже покается, придет к Богу, ведь когда Господь его, как говорится, коснется. У меня вот и не политический, а личный вопрос. Ну, во-первых, я хочу Якова Гавриловича поблагодарить. Вот я и «Свободу» давно слушаю с христианской точки зрения. Ну, очень сожалею, что про радио церкви теперь не слышу. Так, настроение поднимали. И вообще...
А вопрос?
Вот, а вопрос вот к Юрию Кирилловичу.
Ну, пожалуйста.
Я сейчас ушла в другую церковь, ну и, может быть, вот как раз причина, о которой вы говорили, что присутствует и в Союзе. Вот, ну я подробно не буду ничего эти про свои сострадания. Я как это из 18 главы Луки, та вдова, которая хочу прийти к вам. Как праведному судье.
Приходите, приходите.
Вот, ну вот, назначьте мне свидание. А почему я, конечно, уже, как говорится, с судом связалась? Наверное, Господу не угодно. Суды загружены, и все тянется. И я обращалась к Батаревскому, обращалась к Пчелинцеву. Вас не было в свое время. Потом я тут заболела, на операцию легла. Но я вот чувствую, что мне надо обязательно к вам, прежде чем я туда поеду.
Ну, приходите. Но, эфир, наверное, не стоит занимать. Я
спасибо.
Всегда буду рад вас видеть.
Да, но сестра Нина как раз затронула тему, которую вы часто затрагиваете в своих публичных выступлениях, о том, что часто среди баптистов идут конфликты, они приводят к расколу между церквами, община разделяется, и, как вы сказали однажды, в результате люди отшатываются от движения, от церкви, потому что они уже видят, что там не Бог, а только раскол и разделение. Но ведь и сам баптизм вырос когда-то из такого же желания чистоты, из невозможности, скажем, войти в православную церковь. И я часто, когда мне говорят, о, у вас у православных там кадила, чудила, и вообще все неправда, вот я говорю, пожалуйста, идите к баптистам, у них нет никаких кадил, воздух чистый, духи не летают, светло, но они и к вам не пойдут, Юрий Кириллович, такие люди, они сами не осознают, почему они не идут в церковь, и Вот вы выдвинули программу, если я не ошибаюсь, 600 новых церквей, с тем, в какой-то далекой перспективе, чтобы в каждом городе России обязательно была баптистская церковь. Сейчас, напомню, в Союзе евангельских христиан-баптистов 1600 храмов.
Да.
У меня такое ощущение, что вы еще эту программу чего доброго выполните, потому что вот в Москве 20 баптистских церквей, а в Омске 10, всего в два раза меньше, чем в Москве, хотя население в 10 раз меньше.
Угу.
Это потому что в Омске Сипко династии проповедовала Евангелие. И тем не менее, вот ваши отношения с православными, вы же очень похожи, поддерживаете власть государственную, не выступаете с ее критикой, насколько я понимаю, так вот, чтобы уж очень активно, вы тоже не выступаете в защиту там, каких-то новых христианских движений, скорее относитесь к ним скептически. Святейший Патриарх присылает вам поздравления к Пасхе, как главе Союза ИХБ. Вот в чем бы вы указали на свое отличие тогда от православных, не догматическое, не по вероисповеданию, а в отношении к той же государственной власти?
Ну, вы знаете, вопрос очень сложный. Я только скажу, что действительно мы вышли из православия. Тому лет 150 назад случилось это, когда Библия стала доступной, читать ее стали русские крестьяне православные. В свое время их даже и называли православные, читающие Библию. И реакция официальная или реакция священства приходского породила это движение евангельское, которое родилось-то в приходах православных, в крестьянских семьях Украины или России, интеллигенция Петербурга, тоже православные все, по сути. Это не был прозелитизм, который был внесен извне с целью или с желанием как-то разрушать православную церковь. Это было, естественно, движение Духа Святого. Это, на самом деле, было желание жить по Библии. И сегодня правильно вы сказали, что такое же движение существует, потому что каждому хочется и ясности, и чистоты. Но что по вопросу наших различий? Мы, как баптисты, исповедуем отделение церкви от государства. Для нас это принцип, записанный и принятый во всем баптистском мире, и в российской нашей практике он осуществляется в том числе и потому, что мы, хоть вы и сказали, поддерживаем власть, мы поддерживаем власть принципиально по тому Божьему закону, но если действует власть вопреки закону справедливости, мы такой власти говорим об этом вслух, не боясь, что нас может ожидать. Вот. Я не думаю, что нас можно обвинить в заискивании перед властью. Я не думаю, что мы ведем двойную игру. У нас есть четкая позиция по отношению к законам, о свободе совести. Если нам позволяют выступать, оценивать или наши рекомендации, мы их называем и говорим вслух. Многие решения власти нам не по сердцу, и мы об этом не молчим.
Спасибо, Юрий Кириллович. У нас есть еще один звонок. Прошу вас. Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Людмила, я из Питера. Вопрос такой. У Юрия Кирилловича большая семья, в которой он вырос. Вот интересно бы знать, сколько детей в его собственной семье, и как он смотрит на планирование семьи, ну, я не имею в виду аборт, конечно, с помощью аборта, нет, на планирование семьи в смысле количества детей. Какие аргументы за и против, и что бы он пожелал молодым людям, которые устраивают сейчас семьи и думают о том, сколько детей они заведут. Вот с позиции здравого смысла, с позиции христианства, хотелось бы услышать вопрос у человека, который имеет такой опыт. Спасибо большое.
Спасибо, Людмила. Напомню, у Юрия Кирилловича 10 детей. Ваша позиция?
Да, действительно, у нас 10 детей, 5 внуков, и позиция моя, несмотря на такой кажущийся вот подход к семье, тем не менее, это свобода планирования семьи, считаю разумным и естественным решением родителей. Жена и муж вместе с Богом решают этот вопрос, это моя позиция, на основании Божьего слова. И вообще, по отношению к браку и к семье, исповедую точку зрения, что вот от такого инстинктивного построения семьи и рождения детей нам пора уже, конечно, переходить как к осмысленному и разумному.
Юрий Кириллович, простите, все-таки, чтобы была ясность, то есть каждая семья сама решает, использовать ли ей противозачаточные средства или нет?
Да, именно это я сказал, что они очень разумные, как муж и жена, и ответственные за своих детей, которые им даст Бог, как благословение. Это не просто родить на свет, а там Бог усмотрит, а родить и воспитать, и вскормить, и дать все основы нравственные и духовные с полной ответственностью.
Спасибо, у нас есть еще один звонок в студию, прошу вас.
Приветствую вас, это Москва, Пелагея.
Приветствую, Пелагея.
У меня большая благодарность священнику Якову Кротову за его передачи. Иногда они немножечко идут в разрез с моим личным пониманием какой-то проблемы, но мне всегда очень интересно. Благодарю. Однажды, вот это по поводу вышесказанного, я была свидетелем в Смоленске, как человек 10-11 молодых людей, вышедших из техникума, на остановке автобусной слушали женщину-баптистку. Мальчишки были разные, но я просто позавидовала ей, как она смогла их увлечь. Вот. Темой о христианстве, о Христе. Этому надо учиться, я считаю, у баптистов. А вопрос вот какой. Протестантская католическая церковь в России объявляется сектами. Скажите, пожалуйста, какое известное вам число соотношений между, предположим, иудаизмом, вот официальной конфессией, и количественным выражением протестантских церквей. Спасибо.
Юрий Кириллович Сипко.
Спасибо вам за добрые слова, но вопрос ваш в том соотношении сектанты и традиционная религиозная организация. По свидетельству работников Министерства юстиции в российском вот этом институте зарегистрированы религиозные организации. На первом месте Русская Православная Церковь, на втором – протестанты. В этом случае не только баптисты, а и схожие организации, протестантские и христианские, на втором месте. Поэтому по численности мы, конечно, несравнимо далеко от иудейских организаций, тем паче от организаций буддийских, которые тоже объявлены традиционными. Ислам в силу большого присутствия в России, конечно, имеет и большое количество своих приходов и организаций. А протестанты находятся на втором месте после православной церкви.
Конечно, здесь надо заметить, что слово «традиция» в современном русском языке начинает употребляться немножечко странно. Традиционным объявляется то, что угодно власти. Очень часто единственный критерий. Поэтому хасиды, например, совсем не традиционны для России. Если мы не говорим о Беларуси, тем не менее, сегодняшнее правительство часто значительно благосклоннее именно к хасидам, потому что как-то там наладились отношения. У нас есть еще один звонок в студию. Прошу вас.
Добрый день, Алексей из Ленинграда. У меня такой вопрос. На «Голос Америки» года 4 назад в религиозной передаче Виктора Потапова было названо 3 труда российских эмигрантов за границей, которые впрямую обвиняли Русскую Православную Церковь, чтобы именно по ее вине была революция 17-го года, то есть Октябрьский, то, что называют сейчас переворот. И вина, как говорят, в неверии именно церковников была, то, что именно по вине самих церковников народ потерял веру в Бога. Потому что то насилие, с которым вводилось, мне просто один знакомый рассказал, что когда они подняли сейф со дна Невы, их КГБшники прижучили немножко, и там было такое. Молитва до работы, час, 4 часа работы, молитва перед обедом, час, 2 часа обед, опять молитва, час, 4 часа работы и опять молитва. 4 часа молитвы просто так стояли рабочие. Это 12-часовой рабочий день, то, что назывался. Это смешно. Из них третья часть – это молитва. Просто стояли как болваны там. Именно за это народ потерял, веру. Как вы ответите на это?
Говорит Юрий Кириллович Сипко, председатель Союза евангельских христиан-баптистов.
Я с горечью, конечно, об этой теме, но могу только согласиться с позицией всех, кто говорит об ответственности Русской Православной Церкви. Тем более симфония государства и церковь, существовавшая на то время, мы никак не можем разделить, кто больше за что отвечает. И я согласен с вот вашими доводами о той потере веры. Этому свидетельству и нашего любимого классика в его простом стихотворении о «Балде и попе». И Некрасовское это исследование, кому на Руси жить хорошо. Там один священник, помнится, так вот с полицейским, с жандармом разговаривал. Народ у нас все голь да пьянь, за свадебку, за исповедь должают по годам. То есть вот этот вот уровень религиозности, который еще Сергей Александрович мне на память пришел, Есенин такой был, он со своим дедушком встретился, а тот рассказывает, что вот ты часом не коммунист ли, а то сестра у нас комсомолка теперь стала. Вчера иконы выбросила с полки, а на церкви комиссар снял крест. Теперь и Богу негде помолиться. Уж я хожу украдкой нынче в лес, молюсь осинам. может пригодиться. Поэтому я бы был более удовлетворен, если бы эту точку зрения, хотя митрополит Кирилл в свое время высказался именно так, что Русская Православная Церковь несет ответственность за беспредел 17-го года. И считаю, что самое позитивное не в том, чтобы мы сегодня искали врагов и на кого-то показывали пальцем, а в том, чтобы все исповедующие христианство, как последователи Русской Православной Церкви, признали бы этот горестный факт нашей истории. Он очень важен для очищения и освобождения от влияния прошлого.
Спасибо, Юрий Кириллович. И еще тогда последний вопрос, потому что у нас осталось несколько секунд. На ваш взгляд, возможно ли будущее России, в котором баптистов будет больше, чем православных?
Ну, баптистов независимо ни от чего будет больше, потому что они растут. И ваш вот вопрос такой провокационный о 400 новых церквей. Наши братья, которые такой план составили, с удивлением отмечают, что он притворяется в жизнь, несмотря ни на что.
Я вас поздравляю, пусть это побуждает православных не спать. Напоминаю, у нас был в гостях у передачи «С христианской точки зрения» на Радио Свобода был председатель Союза евангельских христиан-баптистов России Юрий Сипко. Вел встречу Яков Кротов, продюсеры передачи Наталья Гуреева и Антон Вылков. Звонки любезно принимала Анна Бокина. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.